пусть люди выглядят до слез глупыми, пусть форма французского офицера порой служит прибежищем для ничтожных дураков, пусть руки французов, немцев, русских, американцев вдруг окажутся грязными, все равно я верю, что несправедливость приходит извне, и что люди скорее являются ее жертвами, чем орудиями. В жесточайшей политической или военной схватке я не перестаю видеть некий общий фронт с общим противником. Из-за своего эгоцентризма я абсолютно непригоден к братоубийственным войнам. И, кроме того, я не смог бы стать хищным политиком, так как постоянно узнаю себя во всех своих врагах. Это просто хронический недуг. Я продолжал лежать и напряженно улыбаться, пока настоятельная физическая потребность не заставила меня подняться и более часа подавлять в себе дикий и элементарный зов крови. А что до красавцев-капитанов, всадивших мне нож в спину, то через 5 лет, когда я с ними встретился, они так и остались капитанами, хотя и несколько потускневшими. Ни один новый бант не украшал их грудь, и они с нескрываемым любопытством рассматривали капитана, принимавшего их в своем кабинете. В то время я был участником движения освобождения, кавалером ордена почетного легиона, обладателем боевого креста и не скрывал этого. Скорее я покраснею от гнева, чем от скромности. Мы немного поговорили, вспомнили Авр, безобидные воспоминания. Я не питал к ним никакой злобы. Они давно уже умерли для меня. Другим довольно неожиданным следствием моего провала было то, что с этой минуты я действительно почувствовал себя французом, как будто вследствие удара некой волшебной палочки по голове я по-настоящему ассимилировался. Наконец-то я понял, что французы не исключительная раса, что они не лучше меня, и что они могут быть глупыми и смешными. Короче, что мы, несомненно, братья. Я наконец-то понял, что Франция многолика, что у нее может быть прекрасное, благородное и безобразное лицо, и что мне придется выбрать для себя более подходящее. Хоть и не очень успешно, я заставлял себя приобщаться к политике. Сделал выбор, приобрел убеждение, старался быть им верным, уже не пьянел от одного вида знамени, но старался распознать лицо того, кто его нес. Оставалась моя мать. Я никак не мог решиться объявить ей о своем провале. Напрасно я повторял себе, что она привыкла получать оплеухи. Я все пытался найти для этого более деликатный способ. Перед явкой в предписанный гарнизон нам полагался 8-дневный отпуск. И я сел в поезд, так и не приняв решения. Когда поезд подошел к Марселю, мне вдруг захотелось сойти с него. Дезертировать, наняться в легион, на грузовое судно, навсегда исчезнуть. Мысль увидеть ее усталое и постаревшее лицо, растерянный и непонимающий взгляд ее огромных зеленых глаз была мне невыносима. Меня стало мутить, и я едва успел добежать до туалета. Весь пролет от Марселя до Канна меня как собаку тошнило, и лишь за 10 минут до подхода к вокзалу в Ницце меня поистине осенило. Надо было любой ценой уберечь образ Франции, родины всех справедливостей и красот в представлении моей матери. И я поклялся себе сделать это. Франция не должна была пострадать. Моя мать не пережила бы такого удара. Хорошо ее зная, я решил просто и убедительно солгать, тем самым не только утешив ее, но и утвердив в ней веру в мое высокое предназначение. Выехав на улицу Данте, я заметил трехцветный флаг, развевавшийся над свежевыкрашенным фасадом отеля пансиона Мермон. Однако это не был день национального праздника, в чем я убедился, взглянув на фасады соседних домов. Я остановил такси, но не успел расплатиться, как мне опять стало плохо. Оставшийся путь я проделал пешком, ноги у меня подкашивались, я тяжело дышал. Мать ждала меня в вестибюле отеля за низенькой стойкой. Окинув взглядом мою простую солдатскую форму со свежей красной нашивкой капрала на рукаве, она раскрыла рот и устремила на меня тот самый звериный взгляд немого непонимания, который я не могу выносить ни в человеке, ни в ребенке, ни в животном. Надвинув на глаза фуражку и приняв суровый вид, я таинственно улыбнулся и, быстро поцеловав ее, сказал: «Идем?» Со мной вышла смешная история. «Но нас никто не должен слышать». И потащил ее в ресторан в наш уголок. Я единственный из 300, кому не присвоили звание младшего лейтенанта. Это временное, дисциплинарное взыскание. Ее несчастный доверчивый взгляд ждал, готовый поверить, согласиться. Дисциплинарная мера. Придется полгода подождать. Но видишь ли... Я быстро обернулся, чтобы посмотреть, не подслушивают ли нас. Я обольстил жену коменданта школы. Но ничего не мог с собой поделать. Денщик на нас донес. Муж потребовал санкций. С минуту она колебалась. Но вновь проснувшийся романтизм и воспоминания об Анне Карениной затмили собой все. По ее губам скользнула улыбка. Глаза загорелись от любопытства. Она красивая. «Да, ты даже не можешь себе представить», — просто сказал я. Я знал, чем рискую, но ни минуты не колебался. «У тебя есть ее фотокарточка?» «Нет, у меня не было. Она мне пришлет». Мать смотрела на меня с нескрываемой гордостью. «Дон Жуан!» — воскликнула она. «Казанова! Я всегда это говорила». Я скромно улыбнулся. «Муж мог тебя убить?» Я пожал плечами. «Она действительно любит тебя?» «Любит. А ты?» «Ну, ты знаешь», — жеманно ответил я. «Так нельзя», — неуверенно сказала мать. «Обещай мне, что будешь ей писать». «Хорошо, я буду писать». Мать минуту раздумывала, новая мысль пронеслась у нее в голове. «Единственный из 300, не получивший звания младшего лейтенанта», с восхищением и безграничной гордостью произнесла она. Мать побежала за чаем, вареньем, сэндвичами, пирогами и фруктами. Вернувшись, она уселась за стол и громко шмыгнула носом в знак глубочайшего удовлетворения. «Расскажи мне все с самого начала», — приказала она. —